своей стеной, там, причем это как бы не то, чтобы они там, скажем так, как-то себя, ну, они живут в Пуре за стеной, но и, в принципе, ну, возникает вопрос, чего вы, ребята, там живете, ну, переезжайте чуть подальше, вы будете прикасаемыми, ничего подобного, они никуда не переезжают, потому что Пури называется Шанка-Тирта, или Тиртха, святое место, которое в форме раковины, то есть некая космическая такая мандалообразная раковина, и она не отлична от Вайкунты, от духовного мира. Ну и вы знаете, да, что есть духовный мир в духовном мире, а есть проявление духовного мира в мире материальном. Но опять же, что духовное, что материальное, это крайне такой философский вопрос. Но мы знаем, что, например, есть США, есть посольство США в Москве. И мы знаем, что, в принципе, посольство США, это есть США. Хотя оно находится как бы в России, но тем не менее там все правила, все принципы, все законы существуют исключительно... Ну, как бы той страны, которому посольство принадлежит. То же самое российское посольство в США – это Россия. И когда мы говорим о том, что такое Тирха, святое место, мы также понимаем, что Вриндаван, Навадвип и Пури – это трансцендентные святые места, причем каждое святое место имеет свою определенную задачу. Не только работает как посольство, чтобы ставить визы для паломников и тех, кто приходит соприкоснуться с божественным, но мы знаем, что такая часть... Посольская работа – это всегда внешний айсберг. Но есть та часть посольской работы, которая, ну, не объявлена, никому не объявляет, что это там центр резиденции разведки, или там здесь проходят какие-то экономические программы, или, ну, там какие-то переговоры важные. То есть, по сути дела, посольство, оно всегда засекречено. Оно какое-то имеет внешнюю там часть. Зашел там, визу получил. Но на самом деле посольство не только ставит визы. Ну, глупо думать, что посольство – это только место, которое ставит визы. Ну и также Джаганнатха Пури – это трансцендентное место, и сказано, что там, начиная с реки Вираджа, которая называется Дангабанга Ривер, где там деревня художников находится, там это называется Шанка-Тирта, и там сам Господь Джаганнат, он вершит судьбы всех живых существ. То есть вот если за пределами как бы Пури там происходят какие-то такие... может быть, сказать, бытовые фишки, и там может управлять правительство, там, стихии, то в храме Господа Джаганната там вершит судьбы только Джаганнат. Еще такой прикольный момент был. Недавно в Фейсбуке, ну, так смотришь все время, и там такой показан был глюк, такой бжж-бжж-бжж. Не видели лампу храма Джаганната, нет? Такой в Фейсбуке был, там, то есть вот чакра, которая не отлична от Господа Джаганната, и там показано было, что лампа в храме Господа Джаганната взбесилась. Она там светит какими-то невероятными вообще вещами. Что там происходит? То ли перепады электричества, то ли там какой-то индийский электрик куда-то отошел, забыл там, что-то вставил два контакта куда-то, непонятно. Но все знают, что в Пуре не только регулярно происходят какие-то чудеса, но все, кто, ну, как бы живут в Пуре, они понимают, это земля Джаганната. Здесь рулит всем Господь, сам Господь Джаганнат. Ну вот. Ну и, не знаю, были ли мы первыми, кто сняли храм Господа Джаганната с воздуха, мы пару раз там запустили вертели как-то. Ну вот. Но Господь Джаганнат очень милостив, и он, его зовут Дину Банду, друг падших. Он очень хорошо относится к падшим, в смысле к падшим туристам из России. Ну вот. Но это вовсе не значит, что вас пустят в храм Джаганната, нет. Господь Джаганнат, он присутствует в храме в своей удивительной трансцендентной форме, но на входе для тех, кого не пускают в храм, он присутствует в форме Патит-Павана. Поэтому, когда ты приходишь к Симхадвару, главным воротам, львиным воротам Джаганната, там можно обратить внимание, что местные жители, которые, ну, у них нет времени зайти в храм, они приходят, там снимают обувь и возносит свои молитвы. И, ну, мы тоже как белые, мы приезжаем туда, мы не идем в храм, потому что нас туда не пустят, и, ну, мы не должны там быть. Но в этом месте, там прямо рядом с воротами, с правой стороны, алтарь, и там Господь Джаганнат присутствует. И был такой интересный момент, ну, западные преданные, мы не критикуем западных преданных всех, но мы понимаем, что западные преданные, некоторые из некоторых стран, ну, имеют такой некий... Типа, у нас все трансцендентно, мы все понимаем, Хари Кришна, Хари Рама. И вот пришла такая группа западных преданных, и один западный преданный стал возмущаться у ворот храма Джаганнатха. Он сказал: как вы вообще, то есть вы вообще не понимаете, кто мы такие, посмотрите, видите, вот у нас все там, мы такие трансцендентные, вообще-то мы преданные, а вы тут непонятно кто, и вы должны нас сюда пускать. Тогда один панда посмотрел на него и сказал ему: окей, вот тебе просад. Вот преданный еще больше возмутился, он сказал, что вы там, типа, нам тут просад туда-сюда. Тогда панда сказал: окей, окей, я понял тебя. Он взял просад, бросил собакам. И он сказал: ешь. И тогда этот саньяси был еще больше возмущен. И тогда этот панда сказал: смотри, подошел, взял у собак просад Джаганнатха и съел. Потому что просад не отличен от Господа. Вопрос твоей веры. И он сказал: вот видишь, поэтому вас не пускают сюда. Потому что для нас нет проблем. Мы знаем, что такое Господь и что такое его просад. А вы пока еще сомневающиеся. И поэтому Гуру Махарадж, он никогда не говорил, что мы с вами преданные. Он говорил: практикующие. То есть, ну, чтобы вы понимали, мы еще не находимся в категории тех, кто вошли в семью Господа. Хотя нам дали посвящение, нам дали брахманские шнуры, может быть, даже там оранжевые одежды. Но это все как бы некий кредит, чтобы вы понимали. Да? То есть, нам это дали в кредит. Ну, то есть, как бы, нам это дали в категории того, что когда-то, может быть, когда-то, из жизни в жизнь, если у тебя есть бхакти в этой жизни, то ты придешь... То есть, поэтому наша идея не состоит в том, что вот мы достигли чего-то. Нет, мы обрели милость Господа. Это, знаете, как, вот, например, заключенным этого мира, заключенным вечной тюрьмы, приговоренным к вечному, им говорят, что мы тебя амнистируем. Ты говоришь: когда? Ты уже там думаешь, надо скорее брать свои отмычки там и все. Когда вы меня амнистируете? Когда твое стремление к эксплуатации окружающего мира уйдет, тогда мы тебя амнистируем. Мы можем сказать, что ты освобожденная душа, потому что ты обрел связь. Надо помнить о том, что почему мы говорим о том, что мир духовный мир, да? Мы разделяем. Можно же жить в этом мире и Кришне поклоняться, так или нет? Зачем тебе в духовный мир? Живи здесь. Там, хочешь там жить своей жизнью, там живешь, там приехал в храм, поклонился Кришне, дальше живешь своей жизнью, в следующей жизни то же самое. Зачем тебе нужен духовный мир? Ну, ты говоришь, мне здесь-то тяжело служить Кришне, мне здесь-то тяжело без наслаждений жить. А в духовном мире вообще как бы косяк, там ничего другого нет, кроме божественного. Ну, слушай, ну там зато как бы служение Господу экстатично. Ну, оно и здесь экстатично, если ты достиг этого уровня. А если ты не достиг этого уровня, то что там оно не экстатично, что здесь оно не экстатично, что там, что здесь тебя не вставляет от Кришны, что там тебя не будет вставлять от Кришны. Почему ты думаешь, что ты обязательно придешь в духовный мир в своем материальном сознании, будешь испытывать какое-то там счастье? И поэтому мы с вами пребываем здесь не потому, что там духовный мир — это эксклюзивное место, там нужны только гастарбайтеры, да, там, или там, это же не Европа, не Америка, ну вот, что там, безвизовый режим. Нет, а духовный мир — это место, где управляет всем любовь и гармония. И если это чувство рождается в нашем сердце, то мы и в этом мире будем испытывать счастье от служения Кришне. Поэтому, если мы обратим внимание, например, наши учителя Госвами, такие как Рагунат Дас Госвами и многие другие, они могли практиковать сознание Кришны 24 часа. Но если дать нам с вами четкий, сказать, вот 24 часа практикую сознание Кришны, то, ну, наверное, как бы... Я помню, у меня был такой друг в Америке, его звали Пельмень. Он был из... такой татарский город, сейчас скажу, не Казань, а... Нет. Да, из Уфы. Вот. Есть кто-то из Уфы? Ну вот. Ну и Пельмень как бы приехал, а это был как раз такой переломный момент в моей жизни, когда как бы она изменилась ровно на 180 градусов, и мы приняли сознание Кришны. Но Пельмень был еще из прошлых друзей, как бы. Ну, вы понимаете, каких, да? Ну вот, и... А Пельмень приехал, а мы уже, ну как бы он уехал, мы еще не были кришнаитами, а приехал, мы уже кришнаиты. Ну вот, ну и Пельменю пришлось как бы вписаться в нашу тему, а мы как раз ехали в Вашингтон на Радхаятру и сказали: Пельмень, поехали, ну, типа, мы уезжаем, поехали с нами. Ну и Пельмень вписался с нами в машину, А мы все сидели с четками, ехали, кстати, там 8 часов и повторяли мантру. Ну, то есть, ну, нас всех, естественно, раздражает кришнаиты в какой-то степени, да, там, с четками. Ну, вот, а представляете, когда пельмень вообще как бы не в теме, ну, вот он сел в машину, здесь и сидят и читают мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна. Ну, вот, я помню, на 8-й час пельмень выбежал на колонке из машины и закричал: «Хари Кришна, Хари Кришна, едет Кришна, едет Кришна». Я так это хорошо запомнил. Ну, вот. А он терпел, ну, все 8 часов, как бы он слушал святое имя. И только выбежав, оно вырвалось из него в сердцах. Вот. Но это, наверное, его полностью очистило, потому что после этого пельмень то ли забухал, то ли куда-то исчез. Как-то он сам, в общем-то, испарился. И ну, это тоже такой момент, когда вы начнете жить духовной жизнью, в силу вашей трансформации, ну, вот, многие определенные попутчики вашей жизни, они сами испарятся, вы увидите. Ну вот, поэтому, как бы, это свойственно тем, кто принимает сознание Кришны, и также свойственно, наверное, другим людям, которые ищут, скажем так, себе подобных людей с одинаковым уровнем мышления, сознания, они, естественно, в вашей жизни появится. Вот, поэтому, если человек принимает духовную жизнь, у него все меряется, ну, скажем так, диаметрически правоположно. Например, там, его выгоняют с работы, там, или он устраивает бойцовский клуб, понимает, что всю жизнь он там занимался не тем. В общем, разные бывают реализации у человека. Но мы знаем, что если человек искренне принял, это происходит очень иногда радикально в жизни человека, но в целом это благо. Вот, и трансформация человека – это тоже благо. Просто когда мы находимся в процессе самой трансформации, знаете, как операция, да, там, по отрезанию каких-нибудь там опухолей раковых, она кажется, что она такая болезненная, неприятная. Но на самом деле, когда человек проходит операцию, и к нему возвращается там зрение или слух, или здоровье, то он понимает, что это благо. Поэтому наша с вами жизнь, она может тоже резко измениться с одной стороны, а с другой стороны – есть другая статистика, но мы об этом поговорим чуть позже. Вернемся в Пури. Итак, в Пури почему-то за забором живут неприкасаемые. И почему-то никуда они не собираются съезжать. У них нет каких-то там комплексов неполноценности, что мы неприкасаемые. Это, конечно, бы очень понравилось нашим чиновникам, например, да, в России. Типа, что народ принял положение рабов самостоятельно. Но неприкасаемые вовсе не считают себя, ну, несчастливыми людьми. Они просто живут своей жизнью, своим комьюнити, но их называют хариджаны. И хариджаны, они, когда Радхаятра, они приходят, и они первые, кто обнимают Джаганата, кто выносит его на колеснице, и кто получает доступ. А брахманы выходят на вторую степень. То есть брахманы знают, что время дворцового служения закончилось, теперь народные гуляния. И поэтому брахманы, они знают, что мы 11 месяцев никого не пускаем в Джаганату, но один месяц хариджаны имеют абсолютно полное право прийти и обнять божество. Залезть на Радхаятру и обнять божество можно. Ну, и там, естественно, смотрят. Вот. Ну, я думал, 30 лет или там сколько-то лет, а сколько-то, может быть, миллионы жизней, я мечтал об этом. Ну, вот. Но в итоге прорваться через границу не удалось, и в итоге на Радхаятру не удалось попасть. Ну вот, мы сделали такой красивый купол, Джаганат-дом, сделали шоу про Джаганата. Ну, то есть я понимал, что нет смысла ехать к Господу просто пообниматься. Ну вот, это приоритет хариджанов или там каких-то удачливых душ. Если мы хотим прийти в духовный мир, то мы можем прийти туда только с каким-то служением. Но даже я понял в этот момент, что мне и самому там не обязательно нужно быть, потому что люди, которые должны были все сделать, они уже туда приехали и попали. И я был, конечно, сильно расстроен. Ну, думал, что вот, ну, как же Господь такой злой не пустил меня без визы в Индию. Хотя и утверждал начальнику аэропорта, что в Индию можно приехать без визы. Он хлопал на меня большими индийскими глазами, как бы. Ну вот, и сказал, объясни мне, как я тебя могу пустить в Индию. Я ему сказал, на самом деле вы можете дать мне 72 часа транзитную визу. Он мне показывал там законы, что это можно сделать только в крайних случаях. Я говорю, ну это и есть тот самый крайний случай. Ну, в общем, короче, до того момента, пока меня депортировали, прошло часов 8. Ну вот, я смог проканифолить мозг всем, наверное. Ну вот. То я говорил, что никуда отсюда не поеду, типа... Ну ладно, что тогда я остаюсь, везите меня в тюрьму. Ну, вот. Они меня уговаривали все-таки улететь, но как-то мы договорились в конечном итоге. Но с другой стороны, я подумал, а кто ты такой вообще, чтобы беспокоить людей? Ну, по сути дела, почему ты думаешь, что ты лучше, чем все остальные? Почему ты думаешь, что тебе должны сделать какие-то исключения? Ну да, ты сделал какой-то проект, ну все нормально, все запустилось. Я смотрел, не видели в Фейсбуке, нет? Мы сделали такой красивый купол в форме джаганата, поставили его на пляже. Там наши преданные еще запустили красивое шоу джаганата. Ну и все эти время преданные смогут увидеть славу Господа джаганата. А Бхакти Лалита спел очень красиво джаганаташтуку. И мы сделали такую красивую, очень, девчонки сделали красивую анимацию джаганата, потрясающую. Ну и купол такой в форме джаганата. Ну, в общем-то, суть, наверное, не об этом. Суть о том, что Господь Джаганнат, он обладает удивительной природой. Он обладает удивительной природой, удивительным милостью и состраданием. И, может быть, я рассказывал эту историю, но я расскажу. Был такой фильм, который называется «Джай Джаганнат», который мы снимали с одним преданным. Но этот преданный, как он немножко подсдулся, не успел его смонтировать, и он где-то есть какой-то такой несмонтированный. Или не до конца смонтированной форме. Но, в общем-то, фильм достаточно неплохой. И по задумке этого фильма мы должны немножко были рассказать о Джаганатхапуре, о Шри Чайтанье Махапрабху. Ну вот. И нам, конечно, нужны были witness. Знаете, как в любом документальном кино, если вы будете смотреть там CNN, BBC, то там обязательно какой-то там профессор такой-то рассказывает там какому-то историческому персонажу. Да? Ну, невозможно взять кого-то с улицы, чтобы он там рассказывал, а нужен witness. Ну вот, но поскольку мы сами были ведущими в своем фильме, нам нужны были какие-то witness, но не мы, а какой-то witness. То есть человек, который, так называемый свидетель, который подытожит историю Господа Джаганнатха. И мы, естественно, подумали, что лучше всего прийти к нашим пандам. Кто такие панды? Панды – это служители Господа Джаганнатха, которые потомственно живут в Джаганатхапуре, они даже немножко физически отличаются от простых индийцев, потому что они... Я бы сказал, важный момент, небольшое отступление. Они, по сути дела, скорее всего, даже друвиды, не арии. Кто такие друвиды арии? Ну, понятно, что там на эту тему есть русские веды, там украинские веды, белорусские веды. Там. На самом деле, ну, это все очень далеко от истины. Ведическая культура, как говорит Бхактивинода Такур, она распространялась где-то из районов Гималаев, центральной Индии, вообще Каспий, Кашьяпа, Каспийское море, вот где-то вот, где Гималаи заканчивались, вот там была Арьяварта. Гималаи, на самом деле, сравнительно молодые горы, они выросли не так давно. И поэтому сама по себе, как говорит Бхактивинода Такур в Кришна-самхите, это единственный ученый, которому, ну, я, по крайней мере, доверяю, не Максу Миллеру, не всем остальным санскритологам и ученым, я, скорее всего, доверяю Бхактивинода Такуру. Бхактивинода Такур говорит, что арии, безусловно, пришли в Индию, но когда мы говорим «пришли в Индию», нужно понимать, да, что Барата Варша, или вот земля Барата, она была достаточно большой. И когда мы говорим «арии заняли Индию», мы должны понимать такую вещь, что, ну, я постоянно об этом думаю. Во-первых, помните о том, что мы сейчас живем в эпоху перенаселения. Ну, понятно, да, перенаселение, рождаемости и там миллиард китайцев, миллиард индусов. Надо помнить, что античный мир был совершенно, ну, даже не античный мир, какой античный мир, древний мир, он был вообще совершенно другим, с другим количеством населения, с другими людьми. Поэтому, безусловно, что население мигрировало, но оно не было таким, как сейчас, Кали-Югу, да, как тараканы, огромное количество людей. Это первое. Второе, Бхактивинода Такур говорит, что если мы будем рассматривать пранические идеи, такие как, например, там Махараджа Бхарата и другого, то ведическая культура распространялась по долинам рек. Например, А Махарадж, кто там, Махарадж Сагар, да, или кто, он, или ну, кто-то из Махараджи, он, то есть как пришла Ганга, он хотел, чтобы его родственники получили освобождение, это, по-моему, сыновья Махараджа Сагара, да, которые были, сгорели, и он просил, чтобы Ганга не зашла с высших планет. Когда Ганга не зашла с высших планет, он стал пробивать ей путь к океану на своей колеснице. То есть он сам двигался в сторону Самудры, океана. Что? Да. Да, Махарадж Багираз, абсолютно верно. Вот. И Бхактивинода Тхакур говорит, вот если мы будем рассматривать вот эту вот идею, то мы видим, что на самом деле представитель арийской культуры, он как бы пришел на место влияния Ганги в океан, так называемая Ганга-Сагара. Это и есть место, где находится фактически Пури, не так далеко оттуда, скажем так, да, то есть где-то вот в этом районе. И сами легенды о Пури говорят о том, что когда-то здесь поклонялись Нила Мадову местные индейцы. И вообще интересный штат Пури, те, кто были в штате Орисе. А вы знаете, да, что там живут индейцы, нет? Причем длинные шеи, слышали про длинные шеи, да? Женщины, которые украшения все ставят, где у них длинные шеи, ставят все металлические штуки. То есть вот эти наги, вот эти племена, на самом деле, раньше в Пури были туры к индейцам. То есть ты приезжаешь в Пури, и тебе говорят, хотите там поехать в сафари, где там тигры и слоны могут вас съесть. Ну, вот. Или чуть дальше, например, там двое-трое дней на джипе в племена индейцев. И поэтому, как бы, вот эта часть Арисы, на самом деле, она была, ну, не так, скажем так, населена арийскими народами. И по легенде, там и поклонялись дикари, по большому счету, индейцы поклонялись божеству Нила Мадова. Так вот такой интересный момент, что панды Джаганната – это некая, скажем так, смесь вот этих самых этнических народов с ариями, ну, которые принесли эту культуру, и Господь Джаганнат там себя явил. И то есть изначально Господь Джаганнат себя явил вот, вот этим вот, ну, как бы, скажем так, не совсем арийским народом, которые приняли сознание Кришны, приняли Господа Джаганнат и приняли ведическую культуру. Поэтому, когда мы рассматриваем, вот, скажем так, арийских брахманов и так далее, мы понимаем, что это некая, ну, скажем так, некая такая, ну, своя народность. То есть они по-другому, они немножко отличаются от, ну, общепризнанных индусов, даже которые живут в Индии. Почему? Ну, по двум причинам. Первое, что это некая традиция духовная, да, у которых там семьи и прочее. Второе, то, что они как бы, ну, в силу своей определенной ортодоксальности, они как бы, ну, не особо пересекаются с местными аборигенами, с местным народом. Поэтому они имеют свою определенную этническую составляющую. Но не в этом дело. Дело в том, что и вот эти брахманы, которые, по сути дела, являются предками, ну, скажем так, диких народов, они отступают в сторону и дают возможность хариджанам, хариджаны — это мы, кстати, с вами тоже, чтобы вы понимали, хариджанам полностью взять на себя поклонение Джаганнату. И хариджаны, конечно, ну вот, очень радостно это делают, потому что если брахманы способны поклоняться Господу каждый день, три раза в день, то хариджаны раз в год нормально, там, типа, 11 месяцев бухаю, год занимаюсь, практикую Харе Кришна. Это ближе к нам, конечно, да? Обратили внимание. Ну, что мы можем, как бы, ну, как бы, практиковать бхакти время от времени и не так часто. Ну, вот. И вот эти хариджаны, они поклоняются Господу Джаганнату, и такие личности, как мы, допущены непосредственно Господу. Но нужно понять, почему непосредственно Господу. Дело в том, что есть 9 проявлений божественного. Это мантра, там, дития, янтра, там, и так далее и тому подобное. И одно из 9 проявлений – это дхару, дхару брахман. Поэтому у Джаганната имя дхару брахман, или тот, кто явлен в дхару, в дереве. Но это не просто он явлен в дхару. Мы знаем, что Господь может явить себя по-разному, но все-таки, когда речь идет о Господе Джаганнате, это все-таки более интересная ситуация. Во-первых, есть некая церемония Навата Каливара, которая говорит о том, что Джаганнат умирает каждые 22 года. Это божество, которое умирает каждые 22 года, проходит смерть. Опять же, мы говорим, а в духовном мире есть смерть? Оказывается, есть. Но в духовном мире смерть является одной из высших проявлений экстаза. И поэтому, например, во Вриндаване преданные ее не принимают. Почему не принимают? Потому что там нет служения. Ну, смерть — это как бы оставление всего. И поэтому бхакты не могут ее принять. Но экстатическая смерть, Господь переживает эту экстатическую смерть, и поэтому Господь Джаганнат, Он олицетворяет как бы вечную жизнь и, по сути дела, показывает своим бытием, что смерть — это, ну, как бы, ну, это смена некой чешуи у змеи, понимаете, да? Ну, как бы, поэтому Господь Джаганнат, умирая, показывает, что ничего страшного нет, даже я умираю, рождаюсь, ребят, все нормально. И Господа Джаганнатха хоронят, есть специальная самадхи, есть специальное храмовое кладбище, где хоронят его тела. Иногда некоторые из его тел достаются каким-то преданным или храмам, были также истории определенные, да, где его старое тело кому-то досталось как бы до кучи. Ну вот. Но Дхару — это душа, которая... И обряд переселения Дхару знает только несколько человек. Ну, кто-то рассказывает, что есть некий там сапфир, огромный драгоценный камень, который... Ну, разные как бы... Есть байки о том, что есть переселение души Господа Джаганнатха, но мы понимаем, что Дхару Брахман, то есть он Господь, который являет себя в Дхару. И там такой интересный момент, не все так как бы банально. Когда приходит время Господа Джаганнатха умирать, то во сне священнику приходят определенные симптомы, и совершается целая большая экспедиция в арийские леса, которые должны найти новое тело Джаганнатха, новые три дерева. По знакам там чакра, лотос и так далее. Там они ходят, какое-то время ищут. И когда они находят эти деревья, как бы опять же дается некое откровение, что да, я здесь воплощаюсь. Там они золотым топором там рубят эти огромные деревья, там целая как бы есть церемония. Сначала там экспедиция уходит в лес, ищет деревья. Потом деревья находят, потом определяют, что да, это действительно Господь, это не какая-то, так сказать, фишка. Эти деревья срубают и привозят, и опять же там свои обряды, свои праздники, и потом из этих деревьев начинают ваять божества. И потом происходит процесс рождения Джаганнатха, и как бы его старые божества, они как бы переходят в другое состояние, и вновь Господь Джаганнат жив, и... Опять же, мы говорим о чем? Мы говорим о неких циклах. Как мы знаем, это целые циклы юги. В нашей жизни тоже есть такие циклы 12-летние. Вот такой цикл жизни, другой цикл жизни, третий цикл жизни. Вот. И все эти жизненные циклы, они, ну, протекают как бы на глазах у людей. С одной стороны, как бы мы живем на глазах у Господа, а с другой стороны, это Господь Джаганнат, Он живет на глазах у людей, поэтому у Него каждый год есть множество своих определенных праздников и событий. Ну, например, перед тем, как Он выходит на Радхаятру, у Него праздник Дола Ятра, начинается жара в Индии, и Господь начинает купаться. Есть специальное озеро, где Господа привозят, и Он купается. А, естественно, после того, как Он купается, Он простужается. И после того, как он простужается, две недели его никто не видит, он как бы отлеживается дома, ну вот, ну как бы устает, ну как бы отдыхает от даршина, ну вот, и потом перепроявляется в новом своем трансцендентном облике. И, ну, история Господа Джаганнатха, она крайне удивительна, потому что, по сути дела, в Пури есть два храма, это Джаганнатха и Гундича. Храм Гундичи – олицетворение Вриндавана. Это Вриндаван, где управляет Радхарани. А храм Джаганнатха, где он присутствует как Баладев Субхадра, его сестра, Джаганнат Субхадра и Кришна Джаганнат, это храм богини Лакшми. Вы знаете, что у Лакшми нет доступа во Вриндаван. Поэтому между Господом Джаганнатом и служителями Двараки и Кришной обитателем Вриндавана и существует некий конфликт. То есть мы говорим, конфликты, политика и конфликты есть в духовном мире? Конечно же, есть. Но если здесь, в материальном мире, политика и конфликты вызваны исключительно частным интересом, то в духовном мире конфликты исключительно ради служения Господу. И поэтому в духовном мире глобальные конфликты существуют. Например, существует конфликт между гопи и пастушками. Ну, понятно, да? То есть девушки хотят Кришну как бы к себе, а пастушки, ну, как бы третьи лишние. Ребята, вы отдыхайте, как бы, ну вот. Дальше, какой конфликт, например, все гопи номинально являются замужними женами. Ну, потому что в деревне все должно быть очень, как бы, ну, по правилам. Но Шрила Махараш объясняет, мужья гопи, они номинальные. Наверное, в России тоже такое бывает, типа формальный муж, там, сказать, жена всем рулит. Но это материалистическая идея, а в духовном мире есть другая идея. То есть есть номинальные мужья, которые тоже преданные, но гопи обладают более глубокой преданностью Кришне, и поэтому они находятся с ним более в интимных отношениях, чем даже собственными мужьями. Как ни странно. Вот. И поэтому в духовном мире существует ряд конфликтов, которые описаны в священных писаниях. Мало того, что на этих конфликтах построена вся драматургия духовного мира. То есть чистота отношений, чистота любви построена на этих конфликтах. И вот Господь Джаганнат, когда он приходит, он сначала участвует в одном празднике, потом простужается, потом начинается праздник Радхаятры. И в Брихат Бхагаватамри там описана история того, что Кришна он по ночам бредил о Вриндаване. И даже Брахма, Творец, он был вынужден построить копию Вриндавана на одном из островов Двараки. Интересный такой момент. Брахма построил Вриндаван. Те, кто знают Кришна Лилу, они знают, что Брахма был недопущен во Вриндаван фактически. Он провел Кришна Вимохан Лилу, Брахма Вимохан Лилу, прошу прощения. И в этой Брахма Вимохан Лиле он украл у Кришны пастушков и телят. Брахма, как творец вселенной, посмотрел, что это происходит во Вриндаване, какой-то там мальчик появился, и он говорит, что он Кришна. Этот мальчик, вы хотите сказать, что этот мальчик и есть источник всего? И у Брахмы были глобальные сомнения. Поэтому, чтобы разрушить свои сомнения, вернее, наоборот, подтвердить свою правоту, Брахма украл пастушков и телят у Кришны. А что сделал Кришна? Кришна распространился в пастушков и телят, а пока Брахма в течение одного года летал туда, потом сюда. Это, знаете, в материальном мире это время проходит. Кажется, секунда, но помните, да, в секунде есть вечность. Потому что одна секунда Брахмы — это один год материального мира. И вот когда Брахма, так сказать, вернулся, посмотреть, я вот украл пастушков и телят, спрятал их у себя в пещере. Ну-ка вернусь, посмотрю, что там происходит. И в это время и что произошло в это время? В это время произошла удивительная ситуация. Брахма, когда вернулся, он увидел, что ничего не произошло вообще, ничего не поменялось. Те самые пастушки, которых он украл, спокойно гуляют, играют с Кришной. Те самые коровы, которых похитил, тоже как бы едят траву, там, смотрят на него. И тогда Брахма подумал, то ли там старость, то ли глюки, то ли сбой в системе. Почему это произошло с Брахмой? Потому что он точно знал, что он творец этого мира. Ну, он всех создал, все создал. Поэтому ему как бы... Ну, и вдруг он понимает, что то творение, которое он создал, а этот Вриндаван, он вообще по своей программе работает. То есть он понял, что ничего не сделал во Вриндаване, ничего не произошло. Поэтому сказано, без воли Кришны даже волосок не шевелится. Это вот история Брахмы. И в конечном итоге Брахме пришлось несколько раз так делать, туда-сюда, пока он не понял, что он совершил великое оскорбление. Почему он, это и есть настоящий Кришна, источник его. Тот самый Господь, которому он поклоняется. Для Брахмы это был тяжелый шок, но для Кришны это было лила, удовольствие. И что сделал Кришна? Ведь обитатели Вриндавана, коровы, гопи, мечтали, чтобы Кришна был их теленком, или чтобы Кришна был их ребенком, или чтобы Кришна был их близким. И что сделал Кришна? Он убрал всех пастушков и коров, сам распространился от пастушков и коров. И в течение этого года все обитатели Вриндавана испытывали невероятную любовь. В миллион раз каждая мать смотрела на своего ребенка и думала, Господи, насколько же ты прекрасен. Потому что никто из обитателей Вриндавана не может прийти и сказать, слушай, Ешода, арендуй мне своего сына там на недельку, я с ним помню. Нет, поэтому что сделал Кришна, чтобы исполнить глубину сердец обитателей Вриндавана, он пришел к ним как ребенок, как корова, как теленок, А в это время Брахма там метался с Брахмалоки, Вриндавана, еще туда, сюда. И в конечном итоге Брахма совершил глобальную ошибку. Так вот, когда речь дошла до Двараки, Брахма построил по просьбе уже Кришны, ну, не Кришны, а его близких, Брахма построил так называемый Нава-Вриндаван, новый Вриндаван. И Брахма настолько классно скопировал Вриндаван, все-таки Брахма великий художник, что Кришна фактически принял этот Вриндаван за настоящий, но произошел небольшой сбой, он вышел, увидел коров на пляже. Он подумал, странно, в Вриндаване нету моря, хотя, может быть, это ему, но так разлилась. Но что-то здесь немного не то. В итоге все-таки если мы говорим о Пуре, мы помним, да, о том, что все, нет ничего невозможного. Пури — это Вриндаван на пляже. Одно место — это храм Гундичи, а второе место — это Дварака, дворец Двараки. В принципе, две реальности, которые находятся в абсолютной противоположности, потому что в одном Кришна живет 16 тысячами жен, которые являются, ну, скажем так, удивительные, прекрасные женщины, продвинутые, и... А в другом смысле Кришна танцует с сельскими девушками. И у этих жен, как бы, Двараки к сельским девушкам большая претензия. Потому что Кришна, находясь с ними в постели, во сне бредит именами жен и коров, гопи и коров. И жены думают, ничего себе, там с кем он меня с буренкой спутывал, еще назвал меня каким-то именем какой-то сельской девушки. И единственное, ну, несколько обитателей Двараки, они были во Вриндаване. Например, одна из них Калинди, потому что она олицетворение реки Ямуны. И уж никто, как она, знает, что такое Вриндаван. Потому что после того, как заканчивается танец раса, гопи и другие обитатели, они принимают прибежище в Ямуне. То есть, ну, как бы после дискотеки все бросаются купаться в Ямуну. И там происходят удивительные лилы. Поэтому ходят разные слухи, но Ямуна имеет некую инсайдерскую информацию, такую как папарацци о том, что такое Вриндаван. И поэтому... Но жены Двараки не знают, что такое Вриндаван. Они как бы, ну, вынуждены спорить на эту тему. Ну вот, мало того, что они спорят, они каким-то образом должны как бы оправдать, почему мы, продвинутые женщины, должны страдать от этих сельских беспардонных девушек. Уж явно как бы единственное, чем они могут привлечь Кришну, так это своей доступностью. Ну, они вынуждены говорить такие вещи, да. То есть, ну, мы можем сказать, с одной стороны, с мирской точки зрения это могло бы звучать как оскорбление. Но мы помним, что это лила, это некий спектакль, некое деяние. И это лишь только пробуждает в женах Двараки желание увидеть, кто же эти сельские девушки, наши конкурентки, которые так близко идут с нами, можно сказать, на краю событий и каким-то образом всегда нас опережают с чем-то. И мы знаем эту историю, когда... Жены Двараки говорят, мы больше не в состоянии терпеть, в то время как под своим предлогом обитатели Вриндавана, они говорят, мы тоже не в состоянии больше терпеть отсутствие Кришны. Все они встречаются в Сидхаашраме, месте, где проводятся жертвоприношения. Туда приходит целая армия гопи Вриндавана и целая армия женщин из Двараки. И когда они смотрят, они как бы как боевые фаланги выстроены друг против друга, и они смотрят друг на друга, и жены Двараки, они полностью восхищены этими девушками из Вриндавана, потому что эти сельские простушки оказались не такими простыми, как казалось, в то время как жены, как девушки из Вриндавана смотрят на обитателей Двараки и думают, мы не видели более продвинутых городских женщин, там, топ-моделей, которые... Там, у которых все настолько там совершенно, да, в одежде, в манерах, в красоте. И в конечном итоге Лолита вынуждена открыть паланкин Радхарани, чтобы все жены Двараки охнули, потеряли сознание. И Радхарани, она спрятана паланкином, потому что она очень скромная, она сама скромность, то есть у нее нет идеи с кем-то конкурировать. Ради Кришны она готова на все. И вот когда жены Двараки получают даршан Радхарани, они настолько в шоке от ее красоты и нежности, непосредственности, Причем, ну, как бы нужно понять, что она не пытается ни с кем конкурировать. Она просто такая. То есть она не пришла выяснять отношения, кто круче. Радхарани говорит, если вы можете служить Кришне, я ваша рабыня. Это ее ложь. То есть, если вы хоть что-то можете сделать для Кришны, я дам вам такую возможность. И поэтому никто не может, поэтому она адигуру, то есть без нее невозможен доступ к Кришне. Но она говорит, ну если ты можешь хоть как-то Кришну удовлетворить, я пущу тебя в этот мир. И естественно, когда жены Двараки видят удивительные качества Радхарани, они понимают, что не просто там нет смысла соревноваться, это не имеет никакого, что они понимают, что мы просто тень. Все вот эти жены Двараки, они как бы тень Радхарани и ее близких. То есть они одна и та же реальность, но просто они в Айшваре, в сокровище, в богатстве, в, ну, как бы утверждены в чувстве того, что Кришна им принадлежит. И поэтому они отодвинуты на другой план бытия. Но во Вриндаване нет никаких гарантий. Никто не знает завтра. Кришна уходит из Вриндавана. Никто не знает завтра. То есть лето может закончиться в любой момент. Нет никаких гарантий, что я получу Кришну. Есть только одна надежда. И эта надежда, она постоянно подогревает сердца обитателей Вриндавана. И тем не менее, Радхарани, будучи очень-очень милостивой, не просто проливает на всех милость, она говорит, что вы хотите, жены Двараки, просите у меня любое благословение. И тогда жены Двараки, они, смотря друг на друга, они говорят, да у нас все есть. У нас даже Кришна есть. У нас есть все сокровища. Господь, Он является нашим супругом по праву. У нас нет только одной вещи. Мы слышали, что вы там танцуете какой-то удивительный танец. Если мы могли бы как-то увидеть это краем глаза. Радхарани говорит, мне надо посоветоваться со своими, как бы, со своим продакшеном. Она собирает свои гопи и говорит, что в целом это невозможно. Танец расы невозможно, не может увидеть никто. Это первое. Второе, танец расы может танцеваться только во Вриндаване, только в определенное время. Это очень VIP мероприятие, open air. Туда вообще невозможно попасть. Даже обитатели Вриндавана туда не могут попасть. Не говоря уже об смертных и всем остальным. Но для того, кто удовлетворил Господа, нет ничего невозможного. Вы же все-таки удовлетворили Господа, иначе как бы вы стали его возлюбленными по праву. Поэтому Радхарани говорит, мы вам покажем. Но это будет traveling version. То есть, понимаете, да, есть там большой театр, который исполняет на своих помостках, на своей территории. Есть выездная версия. Но она сокращенная, не тот антураж, не тот декор. Вот, и поэтому они говорят, что мы покажем вам. И они показывают. И после того, как они показывают танец расы, обитатели Двараки настолько шокированы, что настолько в ауте от всего происходящего, что они под глубоким впечатлением расходятся. И они понимают, что то, о чем говорили, рассказывали священные писания, это как бы, понимаете, все на уровне слов. Поэтому помните, что олицетворенные веды, что они говорят, Кришна, у нас есть одна проблема, мы не можем тебя описать. Ну, Оскар Уайлд, он сказал, я не могу описать чашку кофе, вкус чашки кофе не могу. Великий писатель Оскар Уайлд, он сказал, если речь идет о можем ли мы описать вкус чашки кофе, я не могу это делать. А может ли там Авадут Махарадж описать то, что написано в Гарга Самхите, в Брихат Бхагаватам, этим своим, ну, как бы, несовершенным языком? Да, наверное, нет. Вопрос еще стоит, кто слушатель? Помните, да, когда император Вены приходил к Моцарту на концерт, что он делал? Поэтому Моцарт был вынужден играть музыку хуже. Вот только стоит заговорить там о чакрах, о парной йоге, сразу же все. Ну, еще о чем-то, да? А если говорить о сознании Кришны, то нужно понимать, что простой слушатель, он в целом заснет. Почему он заснет? Ну, потому что no connection, как вот Моцарт, Его спонсировал император Вены. Но когда Моцарт начинал играть свою самую такую, ну, как бы продвинутую музыку, император засыпал, врубало. Почему? Другое фриквенси, тонкое. Помните о том, что сознание Кришны не просто не привлекает нас с вами, да, ну, как бы, а сознание Кришны не привлекает нас, потому что у нас другой вкус. Помните, да, например, что привлекает свинью? И вы никак не сможете объяснить свинье, что это дерьмо. Ну, скажет, ну, это для вас дерьмо, для меня это как крем-брюле. Ну, вот. И как бы вы ни ходили, ни объясняли свинье, ты знаешь, что, ну, ты привыкла есть дерьмо, как бы. Она говорит, да меня прет от этого. Я просто, когда вижу это, теряю себя. Там. А если вы могли бы мне сделать бассейн, я могла бы туда нырнуть. Ну, поэтому есть песня, если было в море водки, я бы стал подводной лодкой. То есть вкус Пракрита, вкус, тот вкус, которым пронизано это бытие, это то, что пока привлекает нас. И поэтому высший вкус, он пока что еще не может к нам прийти. Ну, но мы близки к этому высшему вкусу. Мы чувствуем, что там что-то есть в этом Харе Кришна. Что-то там есть. Что-то я пробовал, Харе Кришна, что-то там есть. Пока мы еще не знаем, что. И поэтому такую интересную лекцию Гурудева слышал. Он говорит о святом имени. И он говорит, что вы не представляете, насколько вы удачливы. Вы обрели связь со святым именем. Ну, а как мы можем, ну, представить свою удачу? Там один товарищ написал мне, что когда я был вегетарианцем, мои доходы упали. Когда я стал есть мясо, мои доходы увеличились в 2 раза. Я ему хотел написать в Фейсбуке, так начни есть говно, тогда увеличится в 4 раза. Ну, то есть, если твои доходы связаны с тем, что ты ешь, ну, вот, по отрицательной шкале, то с помощью тарелки говна каждый день ты сможешь подняться на очень серьезный уровень и преодолеть этот тяжелый экономический кризис, в результате которого мы все с вами живем и страдаем. Желающие повторить есть? Ну, мы смеемся, и мы говорим, как это можно связывать. Но ведь именно это связывают люди, когда говорят, там, а ты что, кришнаит, ты что, мясо не ешь? Ну вот, помню, была одна девочка, которая приняла посвящение, ну, и, ну, кто-то обсуждал ее внешний вид. Ну, я тоже посмотрел, было прикольно. Я говорю, посмотрите, вот до, а вот после. Ну, как бы до посвящения она там носила какие-то короткие юбки, там делала какие-то, ну, такие, ну, как прически, а после посвящения, смотрю, такая девушка, смотрите, вот она там в какой-то длинной юбке, у нее такой очень целомудренный, хороший вид. Ну, вот, я спросил своих знакомых, какая вам девушка нравится? И все мои знакомые сказали, ну, вот это прикольная, да. Я говорю, ну, так вот, ее родственники жалуются, что она стала такой после сознания Кришны. Ну, поэтому нам могут сказать люди, ну, вы не жрете там мясо, вы не умеете радоваться жизни. Ну, вот, я говорю, мы не умеем радоваться жизни, да мы на трезвую голову танцуем, поем. Это вы не умеете радоваться жизни, вам обязательно нужно выпить 2 бутылки водки и слушать какую-то песню там в Питере пить или еще что-нибудь. А у нас другая песня, у нас песня как бы совершенно другая, она приносит нам счастье по-другому, и поэтому преданные, они испытывают вообще другое состояние счастья. Как это можно, ну, как, ведь, смотрите, все же материалисты, чтобы испытать какое-то счастье, обязательно они должны там что-то накатить, правильно, да? То есть они же не могут на трезвый выйти на, там, Тверскую, там, или куда-нибудь и начать танцевать, нет. Поэтому они считают нас сумасшедшими, потому что они так для себя прикидывают, сколько нужно выпить, чтобы танцевать на улице, еще под какие-то барабаны. Ну, вот, хотя часто в Чинмае, когда мы проводим харинаму, очень прикольно, китайцы, кстати, так вот мы пойдем по рынку, поем харинаму, и вдруг какие-то китайские туристы начинают бешено с нами танцевать Харе Кришна. Я вот думаю, странно как-то, вот, если еще тайцы как-то, ну так, реагируют, ну скажем так, позитивно, то некоторые китайозы прямо пускаются в такой рьяный пляс. Я, ну, напоминаю, что где-то это как Россия в 90-х, да? Но когда Гурудева спросили, а почему так происходит, почему какие-то люди, слыша Хари Кришна, они начинают спускаться в пляс, тогда как другие люди, слыша Хари Кришна, они не испытывают никаких переживаний. Знаете почему? Гурудев интересную вещь рассказал. Он сказал, потому что дело в том, что когда с вами Прабхупада приехал в западный мир и стал петь Хари Кришна, и огромная была волна людей, он говорит, в то время не было нама апарадхи, не было оскорблений святого имени. Ну, люди не слышали ничего. И то же самое было в Советском Союзе. Но когда люди услышали о святом имени, но в силу своего невежества они стали совершать апарадху, ну, как у нас обычно люди относятся негативно даже к тому, чего они не знают. Ну, мы знаем, да, что там любые там изобретения, они там колхозники, там какие-то крестьяне там палками грозили в небо самолетом, там железным птицам или там убегали от поезда. То есть какие-то даже такие изобретения, которые вроде бы как должны улучшить нашу жизнь, поначалу человек по своей природе отвергает. Ну, в силу своей природы. И поэтому в силу своей природы люди отвергли святое имя. И не только в России там, или на Западе, в Индии тоже. Надо сказать, что когда Махапрабху танцевал Махамантру и пел киртан, были определенные души, которые тут же приняли святое имя. Но сложилась определенная целевая аудитория, йоги, гьяни и многие другие, которые не приняли святое имя. И есть такая интересная история, которая говорит о одном брахмане, который поспорил с Харидасом Такуром. И примерно суть этого спора состояла в том, что этот брахман обратился к Харидасу Такуру и сказал, ты говоришь о том, что одним только святым именем Хари Кришна Махамантры можно обрести все и высшую цель человеческой жизни. А зачем тогда вся эта цивилизация? Зачем эти храмы, обряды, касты, которые сам Господь придумал? И ты сейчас говоришь, отбрось сарва-дхарма паити аджам, отбрось все эти условности и предайся святому имени Кришны. Харидас Такур сказал, в целом так оно и есть. И этот брахман сказал, таким как ты, нужно отрезать нос. Ну, в ведическом обществе в те времена человек с отрезанным, ну, понятно, вору там какому-то было такое наказание. Он сказал, таким как ты, потому что возмутитель спокойствия. Но так произошло, что через неделю у него самого нос отпал, он заболел проказой, потому что он оскорбил чистого вайшнава Харидаса Такура, который никому никакого зла не желал. Харидас Такур действительно описывал славу святого имени, которую описывают все веды. Нужно понимать такую вещь, что все веды описывают славу святого имени, не просто описывают святого имени, а олицетворенные веды, они говорят о том, что мы не смогли тебя описать. И в Гарга Самхите есть такая потрясающая история, как Нарада путешествовал по вселенной, и он попал в высших мирах в один из городов. И в этом городе он увидел коллег. Он подумал, город в высших мирах, но здесь живут только одни калеки. Кто эти такие? Кто эти калеки? Эти калеки... И он спросил их, удивительные люди, почему такие красивые, но почему все ущербные? У кого-то полголовы нет, у кого-то там руки нет, ноги. Они сказали, мы олицетворенные веды. Но проблема в том, что мы как бы живем в высшем плане бытия. Но калеки мы, потому что люди в мирских, ну, в земных мирах коверкают нас. Одни зарабатывают на нас бабло, другие там, читая ведические всякие мантры, полностью их коверкают, не могут их читать. И поэтому вот у меня там, типа, из-за неправильного произношения руки нет, а кто-то говорит, а вот у меня там из-за того, что мной пользовались там непорядочные брахманы, вот, видишь, полголовы снесло. Ну вот. И Нарада сказал, а кто тогда может вообще, кто вас может правильно излагать, как можно вас вылечить? И оказалось, что только гопи Вриндавана в конечном итоге они могут... То есть все, что они говорят, это веда, это совершенно. И в этой связи Нарада, он был шокирован тем, что люди, они не представляют о том, какую удачу они обрели, соприкоснувшись с сознанием Кришны. Но, как вы знаете, олицетворенные веды сами по себе, они... также обрели благословение стать гопи Вриндавана. Потому что веды, ну, вы знаете, что в духовном мире все личностно, вообще все личностно. И ведам было дано благословение достичь Вриндавана. Почему? Потому что веды, они не в состоянии описать Кришну. И сами веды, после того, как они обрели вход во Вриндаван, они сказали, что, вот, ну, понимаете, да, вот как вот можно в этом мире с помощью каких-то звуков или поэзии описать эту невероятную красоту? Такой интересный момент есть, что веды не смогли описать Кришну, но, например, Бхимавангал Такур, который был падший саньяси и который выколол себе глаза, его стихи о Кришне являются одними из самых совершенных. Такая интересная дилемма. Первое. Он написал эти стихи, когда он был слепым. Он не видел Кришну. Второе. Он пришел во Вриндаван не для того, чтобы заниматься религиозной практикой, а для того, чтобы умереть. То есть он сам подписал себе смертный приговор, потому что сам себя ослепил из-за вожделения, и сам пришел во Вриндаван, чтобы умереть. Помните, что Гуру Махарадж сказал? Умереть, чтобы жить. Он пришел во Вриндаван, чтобы умереть, он пришел во Вриндаван, чтобы сказать, Господи, что я не в состоянии сам побороть свое вожделение, свои пороки, и лучше я оставлю это греховное тело. Но когда он пришел во Вриндаван, чтобы умереть, Кришна приносил ему пищу каждый день. И он говорил так, он подумал, что этот мальчик, он не видел, кто это. Он знал, что к нему приходит мальчик. Мальчик его единственный друг, единственная надежда. И в какой-то момент Бхимавангал Такур понял, что мальчик ушел. Мальчик бросил его. Но с другой стороны, Бхимавангал Такур произнес такую шлоку. Он сказал, ты можешь навсегда оставить меня, ты можешь уйти. Ты имеешь полное право. Но ты никогда не сможешь уйти из моего сердца. И это он сказал Кришне. И он сказал, что хотя я слеп, не думаю, что я глуп. Я знаю, кто ты. И хотя ты имеешь полное право оставить меня, ты можешь уйти и делать то, что ты хочешь. Ты Кришна, ты сварат, ты полностью независимый. Но в моем сердце я всегда буду держать тебя. И помните о том, что гопи Вриндавана, которые искали Кришну, Кришна принял форму Нараяна. Кришна принял четырехрукую форму Нараяна. И гопи Вриндавана, пробегая мимо, сказали, подождите, подождите, вот Нараяна, четырехрукий, сам Господь Нараяна, сам Бог богов Нараяна. Давайте срочно вознесем ему молитвы. Какие были молитвы гопи? Мы просим тебя, помоги нам найти Кришну. И что произошло с Нараяной? Как только гопи предстали перед ним, и Нараяна услышал сладостные слова гопи о Кришне, Нараяна стал плавиться. И вдруг гопи увидели, что перед ними их возлюбленные с флейтой, и захотели отбуцать его. И он опять побежал. Они опять за ним погнались. Так, концепция сладость Вриндавана, глубина Вриндавана захватывает все, в том числе сознание всех живых существ. И поэтому, когда в Пуре находится Господь Джаганнат, Джаганнат, помните, кто такой Джаганнат? Кришна, которого везут из Двараки во Вриндаван, и что с ним происходит? Его начинают плющить. Поэтому Джаганнат огромные глаза. То есть он обалдел. То есть у Джаганната нет, его расперло. И вот в этом состоянии он ничего не может делать, потому что в его сердце предвкушение Вриндавана. Кришна, который возвращается после такой разлуки во Вриндаван, и он даже думая о Вриндаване, думая о своих преданных, его настолько распирает, что эти живые существа тащат веревки. Представляешь, насколько Кришна тебе благодарен, если там Курму расперла, ей почесали мандрой спину. Там боги и демоны пахтали нектар бессмертия, а на самом деле они горой мандры чесали. Представляете, черепаха, она же не может почесать себе спину. И вот это в аэропорту в Таиланде, вот черепаха, и там Вишну, Нараяна, боги, демоны, Васуки пахтают гору мандру. Вот. И, ну, какие-то китайцы, тайцы стоят, и я говорю своему другу, смотри, они чешут ему спину. Как? вся эта заморочка, вся эта история о богах, демонах, когда чешется спина, что не придумать. Оттуда появилась Лакшми, оттуда появились богини смерти, Бахини Мурти пришла. Ну, вот. Но когда у Господа чешется спина, ну, это его лила, вы понимаете, да? То есть как он с умом потом высшее благо, чесанием спины ему, из этого пахтания появились олицетворенные веды. Духовное знание вышло из того, что вы удовлетворили Господа, почесали ему спину. Конь Айравата, лотосы, нектары бессмертия, сура, что-то оттуда только там, если читать Пуран, что там только не появилось там, и так далее, и тому подобное. И все это потому что, то есть, если у вас действительно, вам действительно удастся почесать Господу спину, то многие проблемы этого мира могут быть решены. Вот. И представляете, да, что происходит с Господом Джаганнатом? Господа Джаганната на веревках тащат во Вриндаван. Это маленький храм царицы Гундичи, где она присутствует как Радхарани, царица. И все, конечно, в Двараке там сопротивляются, никто не хочет его отправлять туда. И поэтому его тащат его преданные. Да, на веревках они тащат его. И иногда Джаганнат он останавливается, а иногда он двигается, и когда... Но есть более интересное, это Радхаятра. Но на самом деле... Когда мы уже говорим, а что есть Радхаятра в нашей гаудийской идее? Потому что есть разные панды, есть разные школы. Например, Джаганаташтаку написал Шанкарачарья. Он имперсоналист. Джаганаташтака — это его стихи. Под удивительным образом описанное положение Джаганата. Например, туда приходят Мадви, Нимбараки, Вишнусвами, Наги, Надхи. Туда приходят все в Пури. Чем отличается наша традиция от них? И вот для нас Радхаятра – это не просто вот этот праздник, а это Радхаятра Махапрабху. И вы помните, да, что раз в год из Бенгала приходили преданные такие, во главе с Шивананда Сейном, Нитинанда Прабху, Адвейта Ачарья, и вся когорта освобожденных душ из Навадвипа приходила один раз в год, чтобы увидеть Махапрабху и быть на Радхаятре. И они шли через... Долгий путь, это было несколько недель, они доходили до Пури и приносили Махапрабху новости о его матери, о его жене, приносили ему новости о всех преданных и даже еду, сушеные сладости и так далее. Но суть состояла в том, что когда первый раз царь Пратапарудра услышал о том, что пришли преданные Махапрабху, он был в полном шоке. Во-первых, он спрятался на крыше дома Гопинатха Ачарьи, и он сказал ему: «Расскажи мне, кто эти люди и почему эти безумцы, расскажи, кто они такие». И ему стал Гопинатха Ачарья рассказывать: «Смотри, вот это, видишь, кто это? Это Нитинанда Прабху. Это Адвейта, лучший среди брахманов. Он олицетворение Махавишну. Видишь вот этого личность Нитинанда Прабху? Это Баларама, вторая экспансия Кришны, из него зашли все миры. Посмотри вот на этих еще спутников Джагананда, Пандит, посмотри на них». И царь Пратапарудра, он не понимал, кто перед ним. И он сказал: «А чего же они не постятся, не подстригаются на лысо? Не, обычно же паломники приходят в храм Джаганната поклониться, они должны... Почему Махапрабху выносит просад, гирлянды? Почему начинается безумный киртан? Почему они начинают петь, смеяться? Некоторые из них катаются в пыли, в экстазе. Кто вообще все эти люди? Что они делают? Чем они заняты? Они вообще не похожи на религиозных людей и паломников. Это люди, которые в полном ауте самоосознания». И ему сказал: «Это чистые преданные, которые пришли на встречу с Господом. И поэтому для них религия закончилась уже давно. Они обладают удивительной любовью к Господу. Посмотри, как они обмениваются с ним чувствами. Посмотри, насколько он счастлив». И для царя Пратапарудры было это крайне трудно принять. Ну, следует помнить так, что Сарвом Бхатачарья, который написал Шри Махапрабху Сата Аштаку, то есть 100 предсказаний, 100 шлок о величии положения Махапрабху, сначала он был придворным пандитом и спорил со своим родственником Гопинатхачарьем, Я говорю, почему вы, кришнаиты, считаете вот этого Махапрабху олицетворением аватара Кришны века Кали? Потому что это в священных писаниях написано. Но я понимаю, что я же Сарвабхаума Бхаттачарья, я знаю все священные писания. Я знаю, что в писаниях Шримад-Бхагаватам и других писаниях, араньяках, упанишадах, там разных тантрах, куча предсказаний, что в век Кали придет какая-то удивительная личность и будет воспевать Санкиртану. Почему считаете, что это именно он? И что ему сказал Гопинатхачарья? Он сказал, мы считаем, что это именно он, потому что он дал нам такое понимание. Иными словами, сказал Сарвабхауме, ты можешь изучить все священные писания, ты можешь собрать все шлоки, ты можешь собрать все референсы, но то, что перед тобой Господь, помните, как Фома неверующий, который тыкал палец Христа, ты можешь понять только тогда, когда тебе Господь сам явит. И пока что тебе Господь не явил эту истину, поэтому ты это не можешь понять. Сарвабхауме тогда сказал, окей, я тебя понял. И что он сделал? Он же не стал думать, все, Господь мне должен явить свою истину, буду молиться Господу Джагарату. Ничего подобного. Он сказал Махапрабху, отнесите его там ко мне в дом, и давайте-ка я прочитаю тебе лекцию, молодой человек. Ты что сделал с рабом этого человека? Он сказал, ему 24 года, он крайне прекрасен, а человек не может принять в таком возрасте саньясу, потому что у него такая красота, что обязательно в него влюбится куча женщин, и как бы закончится все это очень как бы негативно. Поэтому я должен прочитать ему курс философских бесед о контроле чувств, о том, что есть саньяс. И обязательно, получив от меня это духовное знание, Шри Чайтанья Махапрабху утвердится на духовном пути. И первое, что Сарвабхаума спрашивает у Махапрабху, знаете, какой первый вопрос у него? Он говорит, а ты знаешь, что все саньяси шизики? Знаете этот вопрос, нет? И что ему Махапрабху отвечает на этот вопрос? Конечно, знаю. А знаете, почему все саньяси шизики? Ответ дальше Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, потому что, когда человек принимает положение, его в Индии саньяси говорят «намо нараяна». Нараяна – это как сам Господь. И ты идешь. И даже в Таиланде, когда идет в Таиланде буддийский монах, люди садятся вот так на корточки. И в Таиланде, например, на тайском языке слово «атма» – душа – относится только к монахам. То есть вот они – атма. Ну, это все очень условно в азиатском понимании веры. Ну вот, но, то есть у тайцев есть две типа. Типа люди, тушки и атма. Атма – это как бы буддийские монахи, которые ходят, там, собирают пожертвования. А люди – это тушки. Ну, как-то вот на местном диалекте так. Типа тушки и атма. Ну вот. И вдруг, слышишь, тебя проперло, что ты атма. Ты, типа, ходишь там, типа. Пш, я атма. Ну, конечно, у любого человека эго заглючит. Ну, вот, да, там, помните, голый король называет там человека «Ваше Величество», через какое-то время он скажет «Ваше Величество». Ну, вот. И поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья Махапрабху ответил, он сказал, конечно, я все это знаю. Я понимаю прекрасно, что обусловленной душе дать какое-то возвышенное положение. Ну, и поэтому Бхактивинода Тхакура, он говорит, никто еще в этом мире так не отпугнул людей от Господа, как верующие. Круто сказал Бхактивинода, да? Ну, то есть, поэтому, когда мы смотрим на современный мир, там какие-то люди кричат, там, Аллаху Акбар, или там, бородатые, как Невзоров говорит, там, я тоже, говорит, отец, чем отличаются эти бородатые люди, которые называют себя батюшками, ну, и так далее, да? То есть, никто еще так не скомпрометировал Господа, как верующие. Если мы там начинаем читать про пап римских, там один был папа мамой, другой папа был великим отравителем, там траванул всех там сладкими шариками, кого только мог. То есть мы думаем, и это как бы люди, которые представляли как бы Бога в этом мире, да. А что делал Бог в это время? Я думаю, Иисус был в шоке в полном, когда он сидел, смотрел, что люди делают от его имени, там, какие войны они ведут, да, там кого они убивают, как они там. Ну, то есть, помните, такой был хороший фильм «Царство небесное», да, когда этот персонаж спрашивает Саладина, что для тебя, типа, Иерусалим? Он говорит, да ничего вообще. типа планка, высота. Ну, то есть сколько людей убили вообще из-за там гугенотов, католиков, причем же не просто там убивали как-то, да, там жгли на кострах, там пытали, там, что там с ними только не делали вообще. Так как пытала церковь, вообще никто даже не пытал, никакие садисты. Это был целый, писаешь, отдел садистов. Причем, ну, там, я помню, когда пытали Жанну д'Арк, я читал, короче, эти, есть эти записи, ну, протоколы пыток Жанны д'Арк. Ее там, типа, одни попы спрашивают, ну, которые пытают ее, типа, ты видела святого там такого-то? Она такая, ну, а Жанна д'Арк такая, она такая на New Age была, на отморозе, она такая, типа, да? Они такие, а во что он был одет? А Жанна д'Арк задает вопрос, а зачем ему одежда? И такие попы там, типа, галочку. Типа, святой Аврелий был одет не по форме. Ну вот, то ли у Жанны глюки, то ли как бы, в любом случае надо сжечь. То есть, как бы, случайно откровения Жанны д'Арк не совпали с представлениями попов. И они решили ее сжечь. Потому что если мы ее не сожгем, то может быть какая-то альтернативная точка зрения. А это как бы ересь. То есть там святой какой-то Аврелий обязательно был одет быть во френч, ботинки в какие-то, да, у него должна была быть в руках дудка непременно. Вот. Может быть, он забыл дудку. Или, может быть, он был с будуна. Может, он вышел в туалет, и в это время его видела святая Жанна, и он был в совершенно непристойном виде, после, ну, как бы, не успел накинуть на себя свою тунику. Могло произойти все, что угодно. Вот. Но бедную Жанну д'Арк так и сожгли. И поэтому, когда мы говорим о том, что такое сознание Кришны, мы должны помнить о том, что Гьяни Прайсан Удапасьяна Манта Эва, сознание Кришны никогда не будет подстраиваться под наши несовершенные представления. Мы вынуждены с вами перестроиться под сознание Кришны. Понимаете, да? То есть мы должны принять коров в первую очередь. Мы должны принять сельский образ жизни, что он более продвинут. Животноводство. Мы должны уверовать в попугаев, что они есть. Это возможно для нас? Поднимите руки, кто готов поверить в попугаев. Раз, два, три. Я шучу. Недавно, когда я зашел в интернет, я слушал одного индуса, который называет себя Садгуру. Я пересекся с ним в одном месте, на одном VIP-мероприятии, которое вызвало у меня крайне неприятный осадок. Туда собрались все индийские гуру, ну, которые там на телевизоре и так далее, но у меня не было впечатления, что я попал на какую-то тусовку очень продвинутых духовных людей. У меня были другие впечатления. И когда я интервьюировал этого, ну, естественно, можно по-разному попасть на VIP-мероприятие, я попал туда как некий журналист, такой трансцендентный, с камерой. И я стал задавать этому человеку вопросы о ведической культуре. И я был поражен, что он выступает совершенно против ведической культуры. И мне очень хотелось, конечно, в процессе нашего интервью невежливо его выслушать, а сказать ему, мужик, а что ты бороду хоть и одел? Ты что вообще? Зачем? Сприй свою индийскую бороду, одень костюм. И тогда знаешь, кто ты будешь? Один из простых атеистов, ничем не отличающихся никого. Но ты атеист, который одел себе бороду, индийскую челму, сел в такую позу. И ты сейчас говоришь такие вещи, что люди подумали, что Бог совершенен. И они подумали, раз у меня всего две руки, то у Бога восемь рук. А если бы они были верблюдами, они подумали бы, что Бог это верблюд, у которого четыре горба. Ну, то есть ты несешь ахинею, по сути дела. То есть ты хочешь сказать, что люди выдумали Бога. Ничего подобного, все наоборот. Господь выдумал людей. Господь наделил их определенными формами. Если уже говорить о удивительной форме, то Кришна – это двухрукая форма. У Кришны нет четырех рук. У Кришны такие атрибуты только как флейта. То есть Кришна – это изначальный человек. И ты сейчас сидишь и говоришь, ну, как бы, будучи последователем ведической культуры, ты сам критикуешь свою ведическую культуру, не понимая того, что ты пытаешься продать какие-то идеи западникам или невежественным индусам, которые смотрят на тебя и смеются. Я? Ну, если бы я ему сказал так, там, на том мероприятии, я бы... Ну, это я не мог там это сделать. Но я, конечно же, в своем интервью поменял ракурс. Ну, в первую очередь, я не стал это интервью публиковать. Но во вторую очередь, я послушал его лекции и понял, где он подганивает. И я понял такую вещь, что он просто пользуется вот темой гуру, ведической культуры. Но на самом деле он такой же, как Раджнеш или там другие имперсоналисты, он просто атеист. Но дело не в этом. Мы сейчас не говорим про этого человека. Я не пытаюсь его там каким-то образом критиковать. В этом мире есть масса людей, которые врут, например, там. А чем он отличается от тот, который новости ведет у нас на Первом канале? Киселев, да. То есть, ну, чем он отличается? Ну, вот тот хотя бы, по крайней мере, прикрывается бородой какими-то философскими истинами. Это вообще гонит без прикрытия. И там половина там, людей с открытой варежкой слушает, думает, что так оно и есть. Поэтому мы сейчас не говорим о том, сколько лжи в этом мире. Мир материи – это вообще ложь сплошная от начала и до. Мы сейчас говорим о других вещах. О том, что Кришна является изначальным Всевышним Господом. И он, в первую очередь, занимает положение человека. Обратили внимание, важную вещь, да? То есть не Шива, не Вишну, не Нараян, Кришна. Двухрукая форма. И когда мы говорим, а чем Кришна отличается, какова его главная идея? Чем отличается от Вишну, от Нараяна, от всех остальных? Он танцует. Это единственный бог, который не занят менеджментом. Он не зарабатывает деньги. Там, ну, то есть он, первая вещь, он занят любовью всегда и везде. Кришна. И во вторую очередь, он лила Пурушоттам все в его удовольствие. Все, что бы он ни делал, это все в его удовольствие. Он очень похож на эгоиста. Но только в отличие от нас, эгоистов, все его действия несут абсолютное благо. Вот мы не можем понять, как он несет абсолютное благо, при этом будучи полным абсолютным эгоистом. Но есть один как бы ключ к его ответу. Мы знаем, что он бхакта-ватсала. Что Кришна, несмотря на то, что он абсолютный эгоист, то есть он, в принципе, никому ничего не должен. Он, его называют бхакта-ватсала, он живет ради своих бхакт. То есть вы понимаете, да, даже полностью абсолютный нарцисс, эгоист в этом мире, он все равно имеет какую-то высшую цель, которой он поклоняется. Но Кришна, он живет исключительно ради своих преданных. И вот на этой радостной ноте мы все-таки вернемся к Господу Джаганнату и закончим нашу лекцию тем, что через 2 дня будет Ратхаятра. Я вообще не вписался на этот праздник жизни, хотя, думаю, 30 лет я ждал. Вот. Но я подумал такую вещь. Если Господь не пустил меня без визы в Индию, ну, во-первых, полностью, надо понять, что полностью я абсолютно идиот. Теперь я точно знаю, что без визы в страну не заехать. Вот. Хотя я почему-то был уверен, что каким-то чудом откроются двери, там портал, я пройду. Вот. Но чудо не произошло. А это первое. Второе, другое чудо произошло. Все, что нужно было доехать, я до Индии доехал, потому что я передал это все людям, и все доехало, и все хорошо. Вторую вещь я понял, что это событие, этот праздник не обо мне. Понимаешь, да, очень важный момент. Потому что нам почему-то кажется, что каждый праздник – это обо мне. Ну, типа, ну, там, Новый год. Но это не обо мне праздник, это праздник о Господе Джаганнате. Вот Харидас Такур, он очень круто сказал, он сказал, я маленькое крошечное существо, Махапрабху, он сказал, если одна муха умрет, например, или одна муха не побывает на Ратхаятре, то, ну, как бы, ничего не произойдет. То есть нужно понять такую вещь, что вера в Господа, вера в Кришну, это наша величайшая с вами удача. Но если мы в какой-то степени не поверили или обиделись на Господа, знаете, что произошло? Абсолютно ничего. Это все равно, что если кто-то сел, например, какая-то села муха, и она накакала на ваш портрет, на вашу фотографию. У вас там может висеть свой портрет. На него села муха и накакала. Что с вами произошло? У вас истерика.
Огорчились.
Надо помыть фотографию. Вы сильно огорчились. Но в целом день мухи срут на вас каждый день. И микробы тоже. Ну вот. Поэтому, ну, как бы думать о том, что я знаю в этом бытие какое-то особое положение, что я могу, кстати, и не какать на ваш портрет. То Господь же говорит, вы что мне, ультиматум предъявляете? Типа, Ладос бы хорошо не прорвался через границу, а мог бы прорваться. Тогда что было? В Пуре полный пипец, все, Хаятру отменили. Или я приехал бы туда на рикше, ее бы остановили. Вот. Поэтому иногда ощущение полной незначительности собственной, оно может просто принести нам счастье. Знаете почему? Как говорится в Бхагавад-гите, счастье приносит истина. А истина состоит в том, что другие, дорогие мои, мы живем на том плане бытия, где мы, к сожалению, не можем ничего изменить и даже самих себя. Это правда. Если бы мы могли изменить самих себя, мы бы давно уже сами себя изменили. И поэтому мы не можем даже изменить самих себя. Нас только может что-то изменить свыше. То есть некий поток свыше в какой-то момент может прийти, и он может нас изменить, если мы к этому будем готовы. Понимаете, да? То есть если мы к этому будем готовы, если мы к этому будем стремиться и ждать. Потому что, знаете, как на серфинге очень важно, это волна. На серфинге можно просто все прощелкать. У тебя может быть прекрасная доска, ты можешь купить ее за кучу денег. Ты можешь даже заплыть. В серфинге есть только одна фишка. Волны, когда подходят, нужно в правильном месте правильно ее взять. А для того, чтобы взять волну, ну, те, кто катались на серфинге, они знают, нужно в какой-то момент проявить определенные усилия. И разница, знаете, между профессиональными серфингистами и лохами? Ну, как лох-серфингист я могу рассказать. Я серфинговал 6 лет. Каждый раз как лох. И я смотрел, как местные монтокские парни просто берут вот так волну и сразу уезжают. Они с рождения начали серфинговать. И я понял одну такую вещь, неважно, там, ты профессионал или ты amateur. Надо находиться в правильном месте с правильным серфингом. И вот в этом наша с вами удача, что мы, может быть, сегодня, сейчас находимся в правильном месте. Мы можем находиться за 1000 километров от Пури. Мы можем, как мухи, не попасть на праздник жизни, ничего не произойдет. Но нужно помнить одну вещь, что Господь, в отличие от нас, обладает удивительной природой возвращать свои чувства. И знаете, что было сегодня утром? У нас праздник, мы устанавливаем божества в Томске, и их делает Муртивала Гурудева. Ну, я позвонил Аме и сказал, слушай, я не вписался в Индию, там, давай-ка там быстренько там все сделай, вышли мне фотографию. И сегодня, когда я просыпаюсь, беру свой там девайс, и первое, что я вижу потрясающую фотографию. Стоит Господь Джаганнат, перед ним стоят божества Радхи и Кришны, а сзади Махапрабху. И он мне пишет, божества готовы. И я понял такую вещь, что Господь Джаганнат прислал мне открытку. Знаешь, сказал, парень, не расстраивайся, мы пошлем тебе открытку. Но есть одна фишка. Вы знаете, да, что Господь Джаганнат не отличен от своего изображения, так же, как он не отличен от своего просада. Поэтому под этой открыткой было написано, не переживай, друг, если ты не можешь приехать ко мне, я приеду к тебе, когда ты будешь готов. А вторая подпись была, за работу, товарищи, Господь Джаганнат. Ты можешь прийти в тот мир только служением. Ты не можешь прийти в тот мир как господин. Ты можешь прийти в тот мир только как раб. И как раб ты не можешь заказывать себе работу, или это делаю, это не делаю. тут я буду, а тут я не буду, а тут вы меня обидели, а тут я... Ничего подобного. Тогда ты не понимаешь, с кем ты, куда ты пришел. Но если ты придешь как раб, а раб, он говорит, что делать? А если хороший раб, он еще и даже не говорит, что делать, он знает, что делать. Потому что если Господь скажет, ну возьми это, сделай то, теперь положи туда, нет, теперь подними, нет, чуть выше. Тогда он сидит с джойстиком, а ты в качестве робота выступаешь, да, то есть он должен тобой управлять, как бы, то ему делать больше нечего. И поэтому хороший совершенный слуга, он как ниндзя, первое, он как ниндзя, он всегда невидим. Идеальный слуга, он невидим. Он не пытается там забежать Господу там или Гуру Деву там засветить себя. Нет, нет, это пиар. Хороший слуга, он незримый, как помните Берримор, овсянка сэр, он появился, сделал сервис, исчез. Когда нужно, опять появился, тарелки забрал, опять исчез. Еще раз сделал, еще раз исчез. То есть совершенный слуга, он в категории ниндзя, он всегда здесь, и он всегда слышит, и он всегда совершает служение. Но он никогда не попадается на глаза, ему не нужно, потому что он знает, что он занят севой. И это удивительное качество слуг Господа. Но иногда Господь хочет сражаться со своими слугами. Такое может произойти, что Господь захочет со своими слугами сразиться. А иногда Господь захочет общаться со своими слугами. Он сам действует, как он пожелает. И когда мы говорим, неужели это самое лучшее, что мы можем сделать? Вот если я был бы, например, свободной мухой, там, хочу, там, сел сюда, сел на цветок, сел там на фотографию, захотел, наложил кучу, захотел, не наложил, там, да, то есть захотел, там, полетел туда, залетел, полетел сюда. Но, к сожалению, будучи вот этим существом, хотя вроде бы там с крыльями, с лапами, наша траектория, она очень, ну, как понимаете, да, то есть мы всегда будем в определенном мухе, они всегда в определенной траектории, ну вот. А преданные, их называют не мухами, а пчелами. Вот, поэтому мухи, они ищут только по запаху, а пчелы тоже по запаху, только пчелы ищут нектар. И пчелы-то сами особо его не поджирают. Они экстрагируют этот нектар, и они переносят этот нектар. И поэтому Писание говорят о том, что пчелы, они способны наслаждаться нектаром лотосных стоп, и они непрестанно воспевают святые имена. И вот поэтому, с одной стороны, Махапрабху пришел в Пуре, чтобы явить там удивительный танец расы. И помните, я начал рассказывать о том, что сказано было, что танец расы увидеть невозможно. Знаете, где он был показан? Он был показан на Радхаятре Махапрабху во время Джаганнатха Радхаятры. И этот удивительный танец расы описан. То есть то, что было спрятано от обитателей Двараки, то, что не могут увидеть даже обитатели Вриндавана, Махапрабху там, на Радхаятре, явил в форме своей Харинам Санкиртаны. Это, конечно, была необыкновенная Харинама Санкиртана, потому что Махапрабху разделил на 7 групп своих преданных. Он создал несколько кругов. Танцоры и музыканты были вместе с ним. Дальше были другие круга. Царь Пратапарудра стоял в 3-м круге оцепления. Когда кто-то пытался залезть, и Шивас Такур ударил его локтем, этот преданный хотел ответить и ударить Шиваса Такура, но его сам нежно поймал царь Пратапарудра и сказал: «О-о-о-о-о! Ты не до конца понял. Ты получил, мой друг, врыло от Шриваса Такура. Это то, чего смертные не могут сделать. Поэтому для тебя, мой друг, это великое благословение. Но если ты хотел пролезть на киртан и посмотреть, как там Махапрабху танцует, ну куда тебе посмотреть, то ты глубоко ошибаешься, ты не понял, куда ты попал, на какой праздник жизни. Поэтому стой со мной и радуйся». И царь Пратапарудра, он стоял в 3-м оцеплении, держался за руки, чтобы такие, как этот товарищ, не проникли туда. Но была еще более удивительная возможность. Когда Махапрабху стоял в храме Джаганната, а он иногда держался за Гаруда Стамбу, где до сих пор отпечатки его руки, потому что он расплавил в храме Джаганната, отпечатки его руки, расплавил, плавил камни. И у него из глаз текли слезы, и
выжженная его слезами лужа, дичь. То есть это до сих пор в храме Джагана-то, вот его отпечатки рук и до сих пор выжженная лужа. И вот когда он стоял и созерцал Господа Джагана-то, знаете, что произошло? Индийская женщина вскарабкалась по спине Махапрабху, встала ему на плечи и смотрела, держась за голову на Джагана-то. Это те, кто были в Индии, они знают, это классика индийской жизни. Потому что индусы, например, если бы здесь были индусы, они бы одновременно пытались зайти в эту дверь все. Ну вот. А если бы здесь был даршан, то они бы не сидели так, как финские крепкие парни. Понятно, да? То есть, ну, мы даже не понимаем, что такое даршан. Даршан – это момент ожидания. Поэтому, например, в хорошем храме, типа Банки Бихари, божества показывают на секунду, потом открывают их. Ну, еще нужно понимать, чтобы увидеть божество, должен быть некий праздник в жизни. Ну, представляешь, что ты приходишь в безграничную, типа. И вот эта женщина в полном экстазе, потому что невозможно было увидеть Джагана-то, это была какая-то бабушка, она полезла по Махапрабху, залезла ему на плечи, держала за его голову и смотрела, где же там Господь? И кто-то из преданных, он хотел ударить ее и стащить с Махапрабху. Но Махапрабху сказал, стой, поймал его за руку, он сказал, посмотри на нее. В ней столько желания увидеть Господа, что она прошла, как говорится, по головам. Понимаешь, да, она пролезла по головам. Вот такая, ну, это, то есть она лезла по головам, посмотри на нее, она великая душа. Это, конечно, женщина сразу же была в шоке, там, ну, там стала кланяться Махапрабху. И он сказал, посмотри, сколько в ней. Он сказал, если бы у меня хотя бы капелька было ее желания увидеть Кришну. Понимаете, да, вопрос стоит, капелька у нас желания есть или нет? Есть ли у нас желание? И поэтому Кришну называют Модан Мохан, да, тот, кто приходит и уходит, является вот даршан и устраняет себя. Почему он устраняет себя? Потому что он, его невозможно поймать. А во-вторых, если у тебя нет желания его увидеть, что ты увидишь? Ты ничего не увидишь. Ни Господа Джаганата, ни Кришна. Ты можешь посмотреть и сказать, да, там приличная одежда, там куклы какие-то, еще что-то. Почему? Потому что ты находишься на плане пракриты, материи. Но есть интересный такой момент, потому что эти беседы, они говорят, с одной стороны говорят, почему не показывают Джаганата? Ну, потому что, в принципе, материалистам показывать божества нельзя. Вы знаете, да, что существует 32 аппаратки поклонения божеству. Слышали об этом? Не слышали? 32 оскорбления поклонения божеств, их больше. Ну, например, кланяться на одну руку, сидеть, вытянув ноги, иметь там неправильную одежду и так далее. Например, поэтому в хороших индийских храмах, как, например, Гуруваю, и еще что-то, вас не пустят в таком виде в храм. Вы должны будете купить доти или сари, совершить омовение, прийти. То есть в ведических храмах там все очень четко. И вы не будете вот так вот сидеть перед божеством, как сейчас. Там будет очередь 10 тысяч человек, вас затолкнут на одну секунду, вы увидите божество, и вас вытолкнут. Вы будете очень рады, очень рады, что я там отстоял в очереди 3 дня, я увидел Господа там одну секунду. Вот, поэтому прийти там туда-сюда, потроллить Кришну, там посидеть, посмотреть. Ну, вот, ну, как бы в многих крутых храмах это невозможно. Например, в храме Баладжи вы зайдете в Вайкунта-двар только на одну секунду, и вас там выкинут. Или, например, в храме Шринатхи в Натадваре. Там ты уже стоишь в 4 утра, там уже очередь 1000 человек. И там тут же полицейский оркестр начинает играть. Я говорю, они прямо разогревают перед входом, перед открытием храма. Полицейские играют, полицейские армии, оркестр, ну, потому что там Господа надо весело с песнями встречать. И там стоит такая большая толпа, и там очень грамотно все сделано. Там полицейские выходят так вот с веревкой, толпу прорезает, все вот это вот, там 200 человек, у них уже четко отмерено веревкой, сколько людей, ну как бы там все тысячелетиями сделано. И когда открываются двери храма, ну представляете, да, если бы двери храма открывались бы, если бы, например, даршан был бы там на протяжении 10 минут в какое-то время, вы бы все стояли на улице, например, да, и в какой-то момент бы открывали храм, и вы бы бежали снизу по лестницам, по коридорам, вот сюда вот. И там так люди бегут, и они занимают такие сцены, они стоят и видят даршан, буквально несколько минут, и дальше их выгоняют, потому что другие там тысячи человек уже стоит. И нам даже трудно представить, что ну, такого плана поклонения или такого плана даршан существует, но это так, и эти храмы в Индии, они раскручены сотнями лет. Например, Натадвар — это вообще город вокруг храма, или Джаганнат Пури — это город вокруг храма, Бала — это город, Тирупати — это город вокруг храма. И там Господь всем рулит. И нам трудно понять вообще, что такое храм, что такое эта культура. Там каждый день люди живут, они работают. Вот, например, в Натадваре, когда даршан, например, дневной, лавки магазинов закрыты. Почему? Жители пошли на даршан. Магазины закрыты. Вернулись даршан, а лавки открыли. Кстати, да, там типа, вы идете по Кузнецкому, а все магазины закрыты. Вы говорите, а где все? Он говорит, все на Кисельном сейчас. Даршан закончится, и все вернутся по магазинам. Можете себе представить? Закрытый банк Москвы. Метро. Все может произойти в Москве. Харе Кришна. Я пытался, конечно, что-то изобразить, но очень было сумбурно, поэтому я не буду, наверное, больше затягивать нашего времени. Радхаятра будет через пару дней, вы можете все в интернете в онлайне посмотреть ее. Конечно, больше всего поразит это там, количество людей, огромные колесницы, сами божества, но суть-то она несколько в другом. Она в том, что этот праздник, по сути дела, это праздник для преданных. А помните, да, что сказано? Преданных можно всегда посчитать в этом мире на пальцах одной руки. Все, кто приехали, у них ну, какой-то бхакти есть, да, иначе бы они не ехали со всей Индии увидеть Господа Джаганната. Но помните, да, сказано, что по пальцам одной руки. Почему? Потому что ну, сама по себе преданность, она прекрасная, крайне редка. Поэтому, когда мы с вами говорим, что мы какое отношение к этому имеем, вы должны помнить всегда, что мы кандидаты в преданные. Кандидаты. И пока что в нашей жизни, ну, как бы, Кришна, он не на первом месте, он там на другом месте. Там Вася, работа, там деньги, там собственная, как бы, фишка. Ну, и Кришна где-то в списке. Но постепенно там Вася начнет умирать, с работы выгонят. Ну, вот так бхакти развиваются, как правило. То есть препятствия сами собой уходят на второй план. И вот когда это происходит, Кришна уже на первом месте. Ну вот. Но если нам посчастливится. И поэтому в Писании сказано, что если Кришна проявляет на кого-то, кому-то милость, он отнимает у него все. Ну это не надо сейчас всем-то, сейчас все станут, все поднимут руку и скажут, что меня все отняли. Не это. Если Кришна проявляет на кого-то милость, он не просто все отнимает, потому что иначе тут ну, как бы пол России бомжи, ограбленные вкладчики. Поэтому не следует думать, что у меня был МММ, у меня отняли все. Там типа меня там, я продала квартиру, там пропила. Ну, у меня Кришна все отнял, оставил только папиросу. Это не так. Когда Кришна все отнимает, он дает себя. И это еще глупо, если тебя Кришна все отнял, а ты не приняла его. Запомните, у Кришны есть одно важное качество. Он со всеми может рассчитаться деньгами или тем, что они хотят. Это вообще для него ничего не стоит. Может сделать рефанд. Но с теми, кто удовлетворил Кришну по-настоящему, он рассчитывается собой. И даже не то чтобы собой номинально. Если Кришна каким-то образом удовлетворен живым существом, он дарует ему общество преданных. Вот круче этого ничего нет. Другое дело, как это как в общество преданных войти и кем там быть, это отдельная история. Но надо помнить, если Кришна проливает на кого-то милость, он может у него отнять все материальное, но он всегда дарует ему себя и какое-то божественное. Поэтому настоящие преданные Кришны, чтобы вы понимали, ну, их признаки, они бессеребренники, у них ничего нет. Это первая квалификация. Все остальные, как бы, они находятся на определенном, скажем так, иерархической лестнице. Настоящие преданные Кришны, у них ничего, кроме Кришны, нет. Вообще ничего. У них нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Они не строят абсолютно никаких планов в этом мире, потому что это все, что строить планы, чтобы стать королем во сне. Они не боятся ни смерти, ни жизни, потому что у них нет ни смерти, ни жизни, у них есть только одна вещь. И это крайне-крайне редкие личности. Крайне редкие. Нам повезло с вами, что мы соприкоснулись с ними, иначе мы бы здесь не сидели. Если бы Шрила Гурудев не приехал и не благословил бы это место своими лотосными стопами, вряд ли бы что-то здесь было. Вряд ли бы сюда Господь пришел лично. Вот поэтому, помня обо всех этих вещах, помня о вайшнавах, помня о том, кто такой Господь, помня о том, каковы наши идеалы, к чему мы с вами стремиться должны. Мы должны продолжать свою бесполезную жизнь, никчемную. В целом наша жизнь крайне никчемная. Да, мы помним с вами о примере мухи, которая никаким образом не влияет на реальность. И ну, сейчас вот я смотрю сам, например, на то, что происходит в России, во всем мире. И меня вот, например, ну, не смущает, вот там, значит, я не открываю себе какие-то там, ой, это все воруют, ой. Ну, это, может быть, там, 15-летних школьников это там шокирует, да. Меня другие вещи смущают, меня вещи смущают, насколько люди вообще смотрят мимо кассы. Вот вроде бы как-то надо смотреть-то, ну, понятно, уже все вроде всех отняли, всем уже объяснили, что ничего у вас не будет. И все равно люди, они ищут какие-то иллюзорные вещи, не ищут истину. И я понимаю, что тут вина крайне наша. Потому что мы, как преданные, должны нести нашу культуру в мир. Мы должны пытаться говорить людям о Кришне, мы должны пытаться проповедовать. Это, в первую очередь, благо для нас, во вторую очередь, это благо для тех, кто нас слушает. И эти истины сознания Кришны, они должны быть, ну, они должны быть открыты. Мы понимаем, что, может быть, там кто-то не сможет их принять, там, или... но это должны быть открытые вещи, открытые истины. Так или иначе, все эти реалии мы должны помнить, обсуждать, и как бы в нашей жизни пытаться каким-то образом культивировать.